Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».
Как вы вообще оцениваете 2021 год? Каким он был в политическом, да, смысле?
Сложным был, сложным. Как и предыдущий, но с предыдущим годом сравнивать, ну, лучше, конечно, но вообще в целом он сложный. Он сложный в плане того, что пандемия, не завершилась, не только для Абхазии, но и для всей планеты. Вот, и что касается, значит, проблемы энергосистемы, оно прибавилось, потому что сношенность все-таки все больше и больше сказалось. На то, что повышалось все время потребление, и это не могло не приводить к серьезным поломкам, все это об этом знают.
Вот, то есть социально-экономические проблемы, они повлияли вот на политическую, в том числе, обстановку?
Совершенно верно, конечно. Социально-политическая напряженность, она действительно связана с социальным положением. Но тут надо еще отметить вот что политический курс правительства на то, чтобы жестко устанавливать правопорядок, оно тоже сказалось. То есть теневые структуры дали о себе знать через политических своих акторов, да, надо так сказать. Они дали тоже в оппозиции, скажем так, импульс оппозиционных таких движений, она была задана и теми теневыми структурами, которые, как известно, в Абхазии давно формировались. И такое столкновение, можно так сказать, и об этом уже было сказано одним из таких известных политиков Леонида Лакербая, о том, что он заметил, что активизация политических кругов оппозиции, оно связано с качественной деятельностью правоохранительных органов в Абхазии. Это тоже надо бы учесть. И что я хочу сказать. Действительно, пандемия очень много средств забирает, и об этом и цифры говорят, они озвучивались несколько раз. Огромные средства уходят на поддержание здравоохранения и на строительство и оборудование медицинских учреждений, в том числе и Гудаутской, да, он очень капиталоемким оказался. Несмотря на то, что были выделены не только государство, но и меценатские, так сказать, тоже средства немалые были, да, надо сказать, тут отметить их тоже большую роль, да, и диаспора, и граждане Абхазии, крупные собственники, они также оказали помощь. Но при всем этом, как известно, с пандемией все равно очень сложно бороться, да.
Ну, а все-таки как власть справлялась с вот этими задачами, как вы оцениваете?
Да. Ну, тут надо ответить, что каждый период государственные функции, они разные, в разной степени актуализируются. В условиях пандемии, да, мы говорим 2020-2021 год, правоохранительная функция и функция здравоохранения государства, они, конечно, были заданы этими вызовами. И действительно, надо отметить, что здравоохранение, функция здравоохранения, да, министерство, да, которое, в общем, энергично, сам министр Будба, надо сказать, он выделился тем, что активно, так сказать, да, работал в этой сфере. Все врачи, они здесь на самом деле очень... Государство с точки зрения, да, ее, так сказать, с точки зрения оценки адекватности вызовом пандемии.
Угу.
Да, оно достаточно было адекватно. Ну, конечно, знаете как, бывает всегда недовольство, это безусловно, бывает, конечно, не до каждого, возможно, дошла, не до каждого, мелочи, они остаются всегда. Ну, в целом, настрой и распределение приоритетов, да, правительство, в общем-то, тут безошибочно расставило приоритеты в выделении средств, оказание такой оперативных, да, действий, выделение непосредственно за рубежом средства, тоже приводятся цифры, там большие цифры, выделение средств на лечение за рубежом гражданам Абхазии тоже выделялись достаточно серьезные средства.
То есть вот этот тест на прочность, в том числе и вот эта ситуация с коронавирусом, это своеобразный тест на прочность власти и государства. То есть власть этот тест, вы считаете, прошла? удачно?
Ну, я считаю, да. Вот если вы имеете в виду, наверное, последние события, да, оппозиция активных действий.
Нет,
да,
я пока имею в виду о ситуации с коронавирусом. Тоже очередной тест на прочность.
Да. Это испытывает, конечно, это испытывает всех буквально. Тут никто не остается в стороне. То есть и органы власти, и институты гражданского общества. Да и сама личность, она тоже, конечно, испытывает. Крайне. Мы же всегда проверяется в экстреме все. И власть, и общество в целом, и морально-нравственные устои, они больше становятся рафинированными. Да? Ну, здесь, конечно, не без сказать о том, что все идеально тоже. Ну, иногда и опыта не хватает, иногда не хватает специалистов, иногда не хватает, значит, вот, знаете как, это же все новое, так сказать, технологии, все даже вот в области пандемии, оно ведь тоже на ходу все делает.
Да, новые даже вызовы, вот да, постоянно, с которыми приходится сталкиваться.
Даже, вот, даже процесс вакцинации, он-то тоже вызывает у многих сомнения, у многих страхи вызывают. И это тоже понять можно. Вот. И психологический настрой такой вот, да, очень серьезно оно испытывает каждого человека. Ну, я вам хочу сказать следующее, что пандемия, мне кажется, что она и сближает и население, она сближает. Тут возникает вот такая коллективная, так сказать, идентичность или как вот, так сказать, солидаризация, да. Ну, я сейчас не говорю в отдельных каких-то случаях, но в целом, да.
В целом справилась, вот, можно сказать, вот, да,
да,
так вот.
Если... Оно справилось, и, естественно, замечания тоже есть, но они несущественны. Главное, есть вот эта вот тенденция, да, быть открытым своему народу, оказывать максимальную помощь тому, кто нуждается. То есть такая солидаризация, она, вот, можно сказать, впервые на таком уровне в Абхазии, я, во всяком случае, ощущаю, вот впервые за поствоенное время. Да.
А Беслан Астамурович, а вот по поводу отношения власти и оппозиции, что изменилось, на ваш взгляд, за этот год и вот то, что произошло 21 декабря, митинг оппозиции и последовавшие волнения. О чем вообще это свидетельствует?
Ну, конечно, оппозиция, она имеет свои мотивы. Есть скрытые мотивы, надо сказать. Есть публичные мотивы. Вот еще раз, если я обращусь к тому, какую оценку дал Леонид Иванович Лакербаев вот, по поводу этих событий, он высказывался. Его слова... Ну, она как бы, может быть, и есть то, что на самом деле, мы сказали, да, на самом деле, это то, что их активизация в последнее время связана с качественной деятельностью органов МВД, правоохранительных органов. Вот, что касается такого рода, ну, конечно, есть и моменты злоупотребления правом, так будем говорить, да, да, у оппозиции есть право на выступление, право на критику, право на... массовые такие вот движения протестные и так далее. Но есть понятие такое, вот для блага ли это, для блага ли, можно критиковать и с точки зрения блага, и с точки зрения зла тоже, да, вот почему говорим злоупотребление правом, это существует такое, да, выражение. Учитывая, я имею в виду что? Наверное, все согласятся со мной, что нынешняя власть, да, она столкнулась с объективными проблемами, с объективными, такими как пандемия, раз, и второе, износ энергосистемы, колоссальный износ энергосистемы при скрытых, так сказать, источников, значит, его употребления. Это вот не могло не сказаться, ну, в общем, это какие-то серьезные такие, да, как бы, можно сказать, даже непреодолимые такие возможности, вот это возможно, да, вызовы, но тем не менее, да, если это использовать, конечно, если это будет использоваться оппозиционными, да, не учитывая объективные, да, проблемы в общем, то это, я считаю, что это злоупотреблением правом они занимаются. Вот, понятно, приближаются выборы парламентские, это тоже накал определенный вносит. Понятно, что да, падение социального уровня, социально-экономического уровня вызвано объективным причинами, оно, конечно, радикализируют, скажем так, вот, движения протестные и так далее. Ну, на самом деле мы еще не решили проблему безработицы массовой.
Ну вот как раз хотела спросить, какие все-таки главные нерешенные проблемы остались?
Нерешенные проблемы – это, конечно, не вовлечение большого количества людей, массового количества людей в экономику. То есть у нас 45% населения, они вовлечены в бюджетную сферу. Да? Это сфера непроизводящая, это непроизводящий сектор. Это сектор, который занимается, да, воспитанием, образованием, лечением, управлением. Да? Вот это бюрократия, ну, в хорошем смысле слова, да? Оно не производит благо. Вот нам это очень необходимо, чтобы производственный сектор был. Вот в этот производственный сектор остальная часть не вовлечена. Ну, скажем так, большей части не вовлечена. Естественно, они являются протестной базой для любых вот движений, радикальных, может быть, даже сказать, да. И эта проблема остается, оно было, оно есть. Его надо решать. В этом я вижу главную проблему. Это одна из причин, значит, напряжения. Вторая причина напряжения, я вот помимо объективных факторов, да, есть еще такая причина, как сама демографическая структура общества. Ну, у нас очень много, так скажем, льготных или, ну, лиц, которые нетрудоспособны. Очень много лиц, которые...
То есть что для них нужно сделать? Вот Беслан Астамурович, те, кто нас слушает, чтобы им было понятно, а что вот для этих категорий граждан все-таки, что должна сделать власть, на ваш взгляд?
Вот тут выбирая, что вот необходимо, ну, я, понятно, приоритетное направление, это социальные слои, которые, ну, скажем так, мало-мало обеспечены, на это нужны огромные средства. Но главное, чтобы сегодня срочно прямо, да, вот принять национальный, может, такой уровень национального, президентского даже проекта. По-моему, президент это озвучивал, что он будет возглавлять проект по вовлечению малого среднего бизнеса населения. Вот такой я слышал, чуть ли не создание какой-то структуры, которая будет оплачиваться, которые будут создавать условия для привлечения, да, значит, лиц, вот, желающих, значит, влиться в какую-то предпринимательскую деятельность. И это нужно делать срочно. Какие бы силы, усилия не понадобились, это нужно сделать. У нас не хватает вот того, что мы называем, когда люди вот включены в вот производство. Именно производство, потому что нет производства, нет развития никакого. Вот наша политическая система нынешняя, да, тут надо честно сказать, оно и была и раньше, и остается пока все еще, она распределительная, по сути. Политическая система распределительная. Что имеется в виду? И подбор кадров, и, так сказать, принципы деятельности, и так далее, и так далее. Все подбирается под распределение. Понятно, что они...
А что вы имеете в виду, вот, Беслан Астамурович, для наших слушателей, которые, да, далеки от политологии и так далее, вот как им вот объяснить хочется все-таки, чтобы им было понятно. Распределительная система – это значит, что политические силы, которые к власти приходят, они назначают своих, да, на местах. Вот об этом
они
идет.
Они назначают своих... Ну, распределительное, оно называется потому, как основные средства, которые к нам идут, вот это идут из России. Пока все еще, да?
То есть надо наладить собственное производство.
Да, как его распределить, вот здесь и вот вокруг этих вопросов возникает сам принцип политического подбора. Вот, конечно же, и тут же подбирается по принципам своего, там, кланов и так далее. Все это остается. Но вот эта политическая система, которая направлена на распределение благ откуда-то прибывших, возможно, немножко и свои, оно не столь, скажем так, она не выводит на уровень страну. Нам нужна политическая система, которая заточена на производство.
Беслан Астамурович, в общем, все упирается в основном в экономические вопросы и решение политических задач, решение вот это связано с социально-экономической обстановкой в стране. А вот по поводу событий, которые произошли в 2021 году, на международной арене. Какие бы вы выделили? И особенно нам интересно поговорить о событиях, которые напрямую связаны с Абхазией. Что бы вы выделили? То, что вот по поводу угроз, то, что расширение НАТО в сторону российских границ и учения, которое происходит в Черном море, наверняка это тоже является, да, такими вот событиями, которые привлекали внимание на протяжении всего 2021 года. Ну, с вашей стороны, что бы вы выделили? Какие серьезные события произошли?
Вы правильно задали вопрос, и это, безусловно, сказывается и внутри политических процессах в Абхазии, да. Они взаимосвязаны, да, внутри, внутренняя политика, внешняя. Вот, ну, конечно, вокруг Абхазии очень серьезные события происходят, очень интенсивно, динамично. Конечно, проблема интеграции в НАТО, она также остается актуальным для Грузии и Украины. Проблема активизации Турции с ее такой, с такими идеологическими, такими серьезными, да, как Турция, которая претендует на пространство Великого Турана, да, ну, во всяком случае, это на уровне идеологии, но пока не на уровне экономических каких-то ассоциации, создания каких-то институтов. Но, тем не менее, оно заявляет о себе, так сказать, все больше и больше. Турция, она ведет своеобразную такую политику и активизацию ее вектора на Кавказ, в том числе и на Абхазию. Вот, не, вот можно сказать, что абхазское направление, оно через различные институты, оно действует. Оно всегда было и остается полем таким вот повышенного интереса, да, Турции. Вот. Ну, насчет Грузии тут понятно, активность ее поведения, оно связано и с большими проблемами, конечно, вот с тем, что она, конечно, есть территориальные проблемы, которые непосредственно не позволяют вступить нам, но, однако, она интегрирована достаточно мощно в блок НАТО, что позволяет выполнять ей те же самые функции, что она была бы, допустим, если членом НАТО, да? Вот. Ну, что я хочу сказать? НАТО активизируется действительно по всем направлениям. По всем направлениям ослабляя Российскую Федерацию. Конечно, это для нас тоже влияет, потому что Абхазия находится как раз-таки вот в геополитическом таком разломе, местом там, где сверяется баланс сил. Естественно, если Россия ослабевает, то угрозы, естественно, увеличиваются на Абхазию. Вот, хоть ядерный щит России по договору является ядерным щитом Абхазии, да, но ослабление России, возможно, оно будет, вот, я вот могу сказать так, что больше и больше будет напряжение складываться вокруг России. То есть это усиление экономических санкций, это усиление всевозможных отвлечений России на военные, так сказать, сценарии развития, да, в регионах, вы знаете, на Украине. Так что нам предстоит очень серьезные такие вот времена.
То есть следующий год, 2022, будет сложным в политическом смысле, особенно.
Да, накапливается вот этот конфликтный потенциал. Можно так сказать, последний год он очень достиг такого высокого, может быть, самого такого значительного уровня конфликтности, да, он достиг. Вот следующий этап, это уже разрядка, но как оно может пойти? Она может пойти по мирному и по военному, да, сценарию.
Беслан Астамурович, мы вот постарались и о внутренней ситуации, о внешней ситуации поговорить. Вот для вас лично интересно узнать, каким он был 2021 год и с какими надеждами вы встречаете Новый год?
Ну, был напряженным тоже, как и у всех, наверное. Но, да, переболел, так сказать, ковидом. Ну, довольно-таки не так как сильно это было перенесено мной. Но тем не менее, страхи были. Вот. А так, конечно, было дискомфортно, когда я в аудитории не видел вживую студентов. Мне звонят студенты, я часто раздаю номер телефона по WhatsApp, мы помимо вот этого Teams программы, мы общаемся еще по телефону. Люди хотят общаться, студенты хотят общаться с преподавателем. Вот. И вот эта вот дискомфортная ситуация была и остается пока еще вот в связи с тем, что мы в аудиториях не находимся вживую. Ну так вот, то положительного я бы отметил, для себя, для меня открылась одна теория в науке, которая вот скоро она появится в статьях. Это теория, связанная с критериями юстициабельности, вот, в теории права, так сказать. Да, один из критериев юстициабельности, ну, похоже, что буду открывателем, да, я.
Ну, очень хорошо.
Ну, а так, в целом нормально, переживаю за Абхазию, но в Абхазии есть большой потенциал. Тоже я могу сказать, что она в следующем году будет все больше на... будет раскрываться этот потенциал. Тоже конфликтный потенциал, он достиг своего пика к концу этого вот года сейчас. И вот следующий год, 22-й год, он будет более конструктивным, он будет позитивным и продуктивным, мне кажется. Политическая система будет уже более действенной и более адекватной, вот имея за собой уже такой опыт.
Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».